Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сто девяносто шесть тысяч 195 автомобилей на дороге. О чем это говорит? Вообще ни о чем. Никак невозможно ничего понять, ориентируясь на эти цифры, но они звучат. Я просто что-то Яндекс.Пробки перестали работать и не показывают, сколько баллов сейчас в Москве, но я вот пытаюсь их перезагрузить, сейчас как заработают, сразу скажу. А, да, 4 балла пробки. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в Телеграм говорит МСК Бот. Добавь звук, отец. Добавь. Нормально, все. Хорош. Давай, у нас будут проверять, алкоголики мы или наркоманы, или алкоголики и наркоманы, и, может быть, в связи с этим будут давать нам возможность сесть на автомобиль или нет. Ну, давайте, мы же любим начать с такой темы, просто... что, все в порядке? Нормально все? Со здоровьем нормально? Смотри, аккуратнее с этим все. В России для получения водительских прав ведут тест на алкоголизм, и это будет определение в крови карбогидрат дефицитного трансферина. Понимаешь? Вот его будут определять в крови. CDT, по-другому. CDT. Который свидетельствует о хроническом алкоголизме. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство здравоохранения России. Отмечается, что в Министерстве соответствующий приказ уже принят, и в данный момент он находится на регистрации в Минюсте. Также уточняется, что данное нововведение затронет и тех, кто претендует на возвращение водительских прав по окончанию срока лишения. То есть, если у вас отняли права, вы вот, вас будут проверять, не хронический вы алкоголик случайно. Определение в крови карбогидрат дефицитного трансферина. Такие дела. Ну, а много таких людей, которым это вот... ну, это когда первый раз ты... слушай, я недавно же водительское удостоверение менял, потому что я первое получил в 2008, значит, в 2018 я менял, правильно? Или в 2006 я получил права? В 2006, значит, в 2016 я менял. Видишь, как дед уже. О, это же 18-й, а нет, 16-й. А, вспомнить даже не могу, когда это было. Ну, там же все так и проверяли, да? Алло, здравствуйте.
Ну, знаете, я на самом деле не вижу здесь ничего хорошего, объясню почему.
А почему?
На наркотики полностью согласен, да, то есть вообще нет проблем, мочите этих товарищей. А по поводу алкоголя, алкоголь любой, да, выводится из организма в течение 40 дней, 40 дней, господа. Если я, у меня, например, там, в эту пятницу день рождения, а через неделю мне надо идти... менять водительское удостоверение, да, и, соответственно, справку. Через неделю я там не то,
нет,
что требую.
Нет, да, подождите, ну вы в курсе...
Подождите,
что покажет-то? У вас есть что-то там, что свидетельствует о хроническом алкоголизме? Вот так этот карбогидрат, дефицитный трансферин, есть?
Это же не говорит о хроническом. Это
так проверять-то кровь? Будут хронический алкоголизм.
Ну как хронический, если он у тебя вообще в крови, а он будет в крови.
Да нет, да, мне кажется, крови. Нет. Вы врач, ну, вот я спрошу вас, да, так, по-дружески.
Я не врач, но мне говорит, я когда интересовался этим, за сколько уходит алкоголь из крови. Алкоголь
да другое.
Из крови,
да, ну, другое.
Дай бог, чтобы так,
ну,
не было.
Ну да, ну когда мы хроник вы или не хроник проверяют. Вот в чем, подождите, нам нужен врач. Спасибо, нам нужен врач, смотрите. Пройти тест на определение в крови карбогидрат дефицитного трансферина. Вот уже получается уже, да? Я даже запомню это через некоторое время. Если я выпиваю там иногда, допустим, и что? Что мне покажет? Мне покажет, что у меня печень никакая, что она вся гнилая уже, вся из себя исчерпала. Что, как понять, хроник или не хроник? Это определяется? То есть у кого-то там чего-то больше, у кого-то там чего-то меньше, когда ты этот тест делаешь? Здесь же тест не определение алкоголя в крови. Кого парит ваш алкоголь в вашей крови? Я правильно понимаю? Алкоголь в крови проверяется по-другому. Вот вы пьяный, будете ехать в машине, подышите в трубочку, вот вам алкоголь в крови. Но он не в крови определится, он определится в выдыхаемом воздухе, да? Вот. Но вас повезут в больницу, там возьмут у вас кровь и определят алкоголь в крови. Здесь другое, здесь вас будут проверять на хронический алкоголизм. Алкаш вы или нет? Как часто вы бухаете? Ой, пьете, выпиваете? Поэтому, может быть, есть какой-то специалист, который способен объяснить, о чем разговор-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А по поводу вот этих проверок дополнительных на алкоголь можно пообщаться?
Это не на алкоголь. Ну, давайте, объясните. Может быть, вы лучше знаете, что они там собираются делать.
Ну, на хронический алкоголь, да.
Да-да-да, вот что это такое?
Ну, получают же права в основном молодые люди, кому исполнилось 17 лет.
Угу.
И зачем дополнительное вот это еще?
Вы думаете, 18 не может быть хронического алкоголика?
Да, но это мала вероятность.
Хорошо. А те, которые вот, у которых права отнимают за плохое вождение и плохое поведение, а потом они их восстанавливают, среди них могут же быть хронические алкоголики?
Нет, ну среди, да, но
ну вот.
Это надо вводить там какой-то определенный, наверное, скорее всего, возраст или как-то.
Я думаю, что больше молодежь зацепит другая здесь норма, потому что там будут проверять не только на алкоголь, но и на наркотики. Вот здесь молодежь-то и посыпется, 18-летняя.
Угу. Ну, почему так считаете, что...
Потому что я знаю примерно, чем сейчас живет молодежь. Так, ну, предполагаю, во всяком случае. Ну, вы думаете,
нет,
я не прав?
Я не думаю, что наша такая, наша...
Не наша.
До того испорченная, что наркоманы — это другая как категория. Они не покупают там машины.
Да, ну...
Люди, которые...
Да вы серьезно сейчас?
Хорошо учатся там родители состоятельные, но это единица все-таки, а оплатить будет основная масса эти лишние сборы.
Когда вы говорите наркоманы, я понял, спасибо большое, вы говорите наркоманы, я даже удивляюсь, они не покупают там машины, они покупают дома, так скажем, есть разные наркоманы, во-первых. Во-вторых, если вы, ну, не получится у вас, и у меня не получится вместе с вами. Ну, если бы мы могли с вами тайно, да, невидимо, вот у нас была бы шапка-невидимка какая-нибудь, да, плащ-невидимка, и мы могли бы проникнуть на какие-нибудь театральные тусовки, актерские, тусовки художников, журналистов и так далее. Мы бы там услышали такие фразы, как «нос-пылесос», например, «обьюзаться бомжатинкой», например, и прочее, через запятую, я вам говорю... А еще нет? Может, я где-то не прав? В Москве наступить уже некуда, просто ногой наступить, потому что если ты наступаешь, ты все равно наступаешь на закладку. Ну ладно, давайте не будем сейчас приукрашивать этот мир тоже, да? Я не пытаюсь вам здесь из Москвы сделать Готэм-Сити. Меня сейчас поняли любители Бэтмена и Джокера, да? Но! Тоже уж прям приукрашивать не будем. Не значит, что они прям такие тяжелые, совсем страшные наркоманы, которые там пилят себе ногу в подвале, ставясь крокодилом. Это не значит. Но они могут быть себе вполне наркоманами, которые, например, покупают какую-нибудь, ну, как говорят в народе, травку, и курят ее. Да, вполне могут быть, да. И в 18 лет, да, и в 16, и в 14, ага. Такое может быть, да. Угу. Не следите за детьми, за своими, видимо. Ну, в смысле, за своими, может, и следите, но не следите за другими. Нет? Я что-то не прав? Я ошибся где-то? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Меня Романцев.
Да.
Мне вот интересно просто, ну, это для чего вообще? Каким образом хронические заболевания какие-то, ну, какие-то определенные, например, вот, как мы говорим, алкоголизм,
ну,
влияет на права там?
А алкоголизм влияет на все. Распад личности вообще происходит. Алкаш он и есть алкаш. Зачем его допускать к управлению транспортом?
Нет, ну спад личности это такое какое-то социальное понятие.
Да.
Тут можно как-то и боли, там, и диабет, наверное, как-то влияет. И инвалидность какая-то влияет на спад личности, если там человек без ноги там или,
нет,
я не знаю, не дай бог, еще без чего-то. Нет.
Вы имеете в виду проблемы психологические, с которыми сталкивается человек, а я говорю про распад личности. Все, он вообще не личность. Он, в принципе, не личность. Он просто зависит от того, найдет он дозу себе или нет. Алкоголь — это тоже наркотик. Это в широком смысле. То есть это тоже наркотическое вещество. Как, кстати, как и никотин. Да-да, если вы мне не верите, что никотин наркотик, и от него есть зависимость, прямо сейчас все курильщики возьмите и не курите. День. Просто день не курите, и все. Вот прямо сейчас, с этой секунды, не курите день. Все будет пучком. Я вас уверяю, вы легко можете бросить. Вдохновляю вас сейчас, я прям Ален Кар. Почувствуйте свежий воздух за окном вашего автомобиля на трешке МКАД. Это я вас так мотивирую, на самом деле. Я стараюсь сделать так, чтобы вы бросили. Но легко вам не будет, скорее всего. Да. Не все так просто. А в чем беда для нормального человека? Потом этот показатель должен быть в норме. Если хроник, то показатель будет один. Если выпиваешь, то другой. Если не пьешь, то третий, пишет Сергей. Ну вот. Я и думаю, Сергей Федоров. Че, вот, в чем, собственно, проблема-то? Просто капиталисты решили заработать за счет препарат, который определяет скобочку хранения. А, ну, в смысле, я понял, космический код написал. Я все понял, космический код говорит про коррупцию. Ну, знаете, у меня есть одна мысль про коррупцию. Наконец-то я понял. Потому что, как мы не говорим о каком-то нововведении, на законодательном уровне и не только, всегда все говорят, ну, это будет коррупция, конечно. Ну, естественно, ты пойдешь к наркологу, нарколог будет тебе за твои деньги, ты алкаш, пьяный. А, выпиши мне справку за деньги. Ну, все нормально. Вот, вот и все. Хотя они, наркологи, вообще-то и сейчас проверяют эту справку, если у медицинскую получают для водительского удостоверения, ты должен в наркологичке-то отметиться, так же, как и на оружие. Вот. Причем ты не можешь отметиться, где попало, ты должен в своей, у своего нарколога, то есть в своем наркодиспансере, если он есть, ну или нарколог, там, ну, неважно, ты у него должен получить разрешение, то есть что ты не состоишь на учете, он говорит. Также и с психическими заболеваниями. Тебе не может любая там клиника какая-то дать разрешение. Тебе говорят, ты приходишь у себя по прописке, и тебе говорят, да, ты не состоишь на учете. Все, можно водительское удостоверение там, допустим. Или можно пострелять из автомата, пистолета. Так, ладно, а что я говорил до этого? Отвлекся. Слушайте, сам вот отвлекся, мысль хорошая была. Вот, отвлекся сам на себя и забыл. Ну и ничего, как вспомню, так и скажу. Как вспомню, а, коррупция. Короче, я понял, коррупция — это часть товарно-денежных отношений, незыблемая, естественная и постоянная. Все. Коррупция — это часть товарно-денежных отношений. Без нее товарно-денежных отношений не бывает. Коррупция есть всегда. Вопрос, какого масштаба. Все. Я наконец-то это понял. Вот. Передам потом Алексею. Какому? Навальному, конечно. Ха! Тезка же все-таки. Надо подсказать. Вы понимаете, коррупция будет, и была, есть и будет всегда. Всегда. Читаешь Библию, читаешь литературу, какую угодно. Средневековую. Хочешь досредневековую. Хочешь, читаешь там какого-нибудь эпохи просвещения что-нибудь. Просветление потом. Читаешь Дао Дэ Цзин, еще до Рождества Христова написанное. Всегда все говорят про коррупцию. Всегда. Тысячелетиями. Значит, она была, есть и будет всегда коррупция. Иначе не бывает. Все. Коррупция была, есть и будет всегда. Это часть товарно-денежных отношений. Абсолютно естественная часть. Такие дела. Поэтому не надо нам думать сейчас о коррупции. Нам думать так, как чтобы алкаши за руль не сели. Понимаете, в чем дело? А вы говорите, так ты думай сколько хочешь над тем, как алкаши за руль не сядут. Они просто благодаря коррупции сядут за руль. И я скажу вам, да, правильно говорите. Что же делать-то? Что же делать тогда? Задам себе вопросом. И вы мне ответите, наверное. Вы же умные люди. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да. Это Дмитрий. Пора, поправочка по поводу справки. То, что по адресу, по проживанию, там, по регистрации именно. Я в 18-м менял права. И, короче, в любой лицензированной медучреждении я сделал справку.
А, ну вы, в смысле, ходили, вам дали баночку, вы в эту баночку там и так далее. Так
ну,
это происходит?
Ну да, но все в одном месте, да, и совсем не по адресу. В любом. Главное, чтобы она лицензию имела.
Времена изменились,
видимо. Да, так что вот так вот. Так что коррупция может быть совсем причем, а вот то, что вот эти вот все равно продажные справочки будут.
Будут 100%. Будут.
Ну вот, так что вот не обязательно платить врачу своему, если можно.
Не обязательно.
В левой клинике сделать, так что
да, я понял, да. Потому что все эти левые клиники — это тоже ведь коррупция, конечно же. Мошенничество и обман. Я помню, как я со своей справкой, вот, приехал в ГИБДД, это было в Подмосковье. Я приезжаю, у меня абсолютно справка, вся полностью сделанная, то есть там с печатями, ну, положено, все. Мне права надо было. Я категорию открывал. Мне говорят, не, мы эту справку не примем. Я говорю, почему? Я говорю, мы не примем эту справку. Я говорю, почему вы ее не примете? Она неправильная. Я говорю, как она неправильная, если она правильная? Она правильная. Вот, говорю, это справка, она правильная. Вот она заполнена, вот здесь прочерки такие, здесь кто-то поставлен. Нет. Я говорю, а как вы определяете правильность и неправильность? Ну, мы знаем, что вот у нас правильно справки оформляют вот в нашем специальном медцентре, который у нас тут при ГИБДД. Я говорю, да вы что? Да. Я говорю, и сколько это стоит? Ну, вы там спросите, мы не знаем, это просто медцентр. Я говорю, а, ну ладно. Прихожу в медцентр, я говорю, вот мне говорят, у меня справка неправильная. Значит, берет эта девочка на ресепшене, это не врач, никто вообще. Да, действительно неправильно. Я говорю, в чем? Сейчас долго объяснять, вам же надо быстро по справку, видите, у нас очередь, давайте 5000, быстро пройдете сейчас обследование, все. Ну, я так раз так прикинул, думаю, так, окей, мне что быстрее? Ну, серьезно, вот я подумал, ну, да, ладно, 5000, думаю, чем скандалить? Да, вам 5000. Проходите второй кабинет, захожу в второй кабинет. Здравствуйте! Мне, здравствуйте! Я говорю, здравствуйте. Одна женщина сидит? Одна. Я говорю, мне сказали, что у меня справка тут неправильная, я всех врачей прошел. Вот, сказали, что у вас тут только правильная справка. Я говорю, давайте тогда быстренько вас прохожу. Вы же окулист, а я вижу там вот это И, Ш, И, К, А. А говорит, ну давайте, да. Я говорю, давайте. А, там, Б, У, Э, Ш, Ф, С. Она говорит, ну это 100% зрение, если не 120. Я говорю, спасибо большое. Я говорю, ну давайте, подписывайтесь, я дальше пошел. Она говорит, да никуда дальше идти не надо, просто мне все проставляет. Говорит, вот вам справка. Я говорю, как? Говорю, как? А остальные где? Кто со мной поговорит? Я, может, псих конченый какой-то абсолютный. Она говорит, а вы псих? Я говорю, ну вообще нет. Он говорит, ну и все. Я говорю, ну может, я наркоман какой, алкаш? Она говорит, ну вы наркоман-алкаш? Я говорю, да нет, вообще-то нет, не наркоман. Она говорит, ну все. Так и что, собственно, говорит, какие вам еще специалисты нужны? Зрение у вас хорошее. Все, всего вам доброго. Я говорю, спасибо большое, я прихожу с этой справкой, а точно такая же. Отдаю. Другое дело. Вот, вот, видите? Вы же видите, что она совершенно другая. Я говорю, я не вижу. Она говорит, странно. Зрение же у вас проверяли, вроде говорят, хорошее, да? Ну, это так, я шутку сейчас придумал на ходу. Угадаю, замена прав? Нет, это категория открывал, Борис. Может, это не прошлый год, может, позапрошлый. Я уже не помню, когда я категорию открывал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Меня зовут Роман.
Да.
Сам постоянно прохожу проверки и на алкоголь, и на наркотики. Скажу вам такую вещь, что съесть булочку с маком и покажет уже опиатую, да. Принял пенталгин, обезболивающее, самое распространенное, да, и уже тоже наркоман, ну, поскольку я работаю в авиации. Дальше, по поводу коррупции вам так скажу, да, коррупция она всегда была, но, допустим, взять ту же самую Европу и Китай, ее гораздо меньше, чем в Средневековье. Что еще? По поводу, опять же, сдачи анализов молодежи. Молодежь достаточно вся, так сказать, прошаренная. И способов заменить баны, то, что находится в баночке, очень много.
А, ну это понятно.
Так что я не вижу смысла что-то сейчас усложнять. Скорее, надо как-то упростить процедуру, наоборот, изъятия прав. Как-то ужесточить вот эти моменты. Потому что давайте так вот будем честными. Я вижу основную часть аварий, которых участники, собственно, вообще, по идее, не должны употреблять алкоголь, даже по религиозным соображениям. Да? То есть лучше бы тогда уж проверяли, не знаю, там, на усталость, там, я не знаю, на психическое состояние здоровья, там, вот, вот это все, на знание прав. И пускай, я не знаю, ввели бы замену, замену прав раз, не знаю, там в 3 года, если уж на то пошло, если прям хотят уменьшить количество ДТП и...
Три раз в три года это уже издевательство было бы какое-нибудь постоянное.
Ну, я просто говорю, что издевательство и сдача вот этих всех анализов, потому что там все эти тесты настолько чувствительны, особенно которые, так называемые, экспресс-тесты, да, то, что практически любого человека там с больным зубом уже можно в наркоманы записать.
Ну, не записывают же все-таки, нет?
Записывают,
бывает, да?
Я вам так скажу.
Чертовы вот, психи.
Ну, не чертовы психи, вот, маньяки. Пожалуйста.
Маньяки.
Ну, маньяки те, которые постоянно, да, требуют все эти анализы сдавать. Это факт. Вот просто я... в авиации эти анализы постоянно приходится сдавать. Вот. И как бы записывают людей, ну, действительно здоровых, адекватных.
Я понял. Логика ясна. Спасибо большое. Подскажите адрес вашего телеграмма, пишет 806. Подсказываю. Москва. Да гудошников просто и все. Просто гудошников. По-русски пишите там или по-английски. Ну, я думаю, меня легко найти в телеграмме, если уж там понадобится. В пробках каждый второй псих, пишет Владимирович. Да музыку, потому что агрессивную слушаете. Да и... ведущих всяких агрессивных слушайте. Слушайте меня, и не будет агрессии у вас. Видите, я вселяю в вас какую-то уверенность вообще. Чувствуете? Чувствуете, у вас нет никакой злобы. Вы не нервничаете абсолютно со мной. Со мной хорошо. Чувствуете, да? Мне так всегда говорили. Сдавал мочу на оружие тем летом. Медсестра чуть в туалет со мной не зашла, чтобы я не смог заменить. Так что все строго, пишет Бату. А у Алекса Шу, когда он проходил, значит, справку получал медицинскую, точно так же, как у меня было, вот он говорит, как у вас. Вот, только, говорит, еще и окулиста не было. Ну, то есть просто зашел, 5000 дал ему справку и пошел назад. Причем мне так понравился-то окулист, знаешь, что сделал мне? Она такая говорит, слушай, а ты, говорит, что, тебе зачем справка? Я говорю, ну, я категорию открываю. Он говорит, а хочешь мы еще снегоходы, квадроциклы здесь на всякий случай отметим? Я говорю, давайте. Ну, я говорю, не собирался. На всякий случай, давай посмотрим. Да, там трактор, ты трактор собираешься открывать? Я говорю, трактор нет. А говорит, ну, мы отметим, вдруг захочешь. Типа, справка хорошая будет у тебя. Я говорю, ну, давайте и трактор. Мало ли, трактор, почему нет? В школе вот отказался. Ну, уже вступила в силу, у меня справки все собраны, все в порядке, мне придется за... Да не, ничего пока не вступило в силу, не переживайте, все хорошо, у вас все собрано и все хорошо. Давайте пойдем дальше. Ну и, кстати, что нам дальше идти? В движение пойдемте, давайте прям поговорим, где вы едете, что видите, вы расскажете, потому что... А почему нет, собственно? 5 баллов пробки в Москве. Рязанка очень плохая. Вижу Рязанку очень плохую, вижу Волгоградку плохую, но Рязанка сегодня, наверное, да, рекордсмен, Рязанка сегодня рекордсмен. 7373948, где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я немного по другой теме, я про алкоголизм, можно, да?
Давайте. Странно, не сочетается ваш голос с этим словом просто, да.
Да, просто я врач, могу чуть-чуть пояснить. Этот анализ, то есть определение трансферина дефицита,
вот.
Он определяет количество употребления алкоголя, то есть более 60 грамм в сутки, приблизительно так.
Опа.
И если там, в течение 2 недель человек употреблял алкоголь, то ничего не покажет. Дефицит трансферина в крови не будет.
А-а-а.
То есть никаких изменений.
Даже если он абсолютно страшный, бесповоротный алкаш?
Более 60 грамм в сутки. Если в течение 2 недель он просто выпил на день рождения, как один радиослушатель...
Меня интересует другое. Если человек пил годами, пил, на 2 недели перестал пить, ничего не покажет?
Покажет.
А-а-а.
Покажет. А-а-а. Покажет.
Ну все.
Это именно определяет хронический алкоголизм. Из-за этого люди могут не переживать, что если они там выпили там на день рождения и на праздник, и им не дадут права, но это бред.
Понял.
Это специальный анализ, который показывает хронический алкоголь.
Спасибо вам большое. А как вас зовут?
Пожалуйста. Айшат.
Спасибо большое, Айшат. Спасибо большое. Сейчас мы идем дальше. Значит, сори, а картинг во сколько надо посмотреть, прийти можно, пишет Борис Байкер. Это вы у Саши Капкова спросите, он у нас этим занимается. Я даже пока не знаю, смогу ли я, например, туда попасть. Ну, в смысле, успею ли, знаете ли. У меня сегодня занятие есть еще одно интересное. Но пока не буду говорить. 8:30, новости. Ну и 8.35, почти 36, обзор печати. Источник мира от Эрдогана. Об этом пишет «Новая газета». Сбрасывая бомбы на курдов в Сирии, Турция рискует поссориться с Западом. Можно почитать. Еще есть про Красноярский край. Согласованный Минфином США алюминиевый бизнес хочет, чтобы сибиряки разрешили ему переплавить их в металлические чушки. Что это значит, я не знаю, но можно посмотреть. В ожидании похолодания и потепления ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег. Об этом пишет «Коммерсант». Аргументы и факты о футболе. Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию. Российские футболисты в отборочном матче Евро-2020 обыграли сборную Шотландии со счетом 4-0. Можете почитать, это очень интересно, я думаю. Вечерняя Москва пишет, что москвичи с начала года оплатили госуслуги онлайн более 5 миллионов раз. И еще пишут о том, что подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей задержали в Москве. Об этом, кстати, можно и у нас на сайте почитать. Сайт «Говорит Москва» называется. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это был обзор печати. Мы идем дальше. Вот вы мне пишете по поводу коррупции, да, а я думаю, что, ну вот, вот мне человек написал, я просто, серьезно, готов поговорить с вами серьезно о коррупции, наконец-то. Суть не в том, что было, а в том, как власть относится к коррупции, мне пишут. А всех учат соблюдению закона, либо узаконить коррупцию, либо с ней бороться. Нельзя делать закон, незаконную коррупцию двигателем и так далее, пишет 92-й. 92-й, абсолютно согласен. И я уже давно предлагал сделать коррупцию узаконенной. Ну, то есть узаконить коррупцию. Хотя бы бытовую. Хотя бы бытовую. Понимаете, о чем я говорю? Вот хочешь зайти, вот, например, купить место в очереди побыстрее, покупай. Покупай и неси в кассу деньги. Вообще не проблема. Конечно, я за коррупцию. В ее правильном, приносящем плоды всему государству в виде. Это было бы великолепно. А так вот мне даже прислали здесь выдержку такую, да. Царю Соломону жалуется купец на бедняка, будто он воротил ему потерянный кошель со 100 фунтами, тогда как в нем было 120. Но когда бедняк шел на суд, ну и так далее. Значит, я, знаете, пророку... Знаете, есть такая книга пророка Михея. Это примерно где-то... 700 лет до нашей эры. Это примерно, кстати, в то же время, когда он пророчествовал. Когда и Дао Дэ Цзин, ну, Лао Цзы и все дела. Я из него выдержку вам дам. Это глава 3. Ну, и начнем, наверное, с... Ну, давайте, 3.9, да? С 9 стиха. «Слушайте же, это главы дома Яковлева и князя дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки». Слушайте, 700 лет до нашей эры, да? «Судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а меж тем опираются на Господа, говоря...» Цитата: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда?» Вот так вот. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом», говорил пророк, это малый пророк считается, Михей. 2700 лет назад. Что изменилось? Ничего, ничего. Ничего не поменялось. И я думаю, что можно что-то и посвежее найти из источников, а можно что-нибудь и постарше из источников найти. И ничего. Коррупция — это потому, что законы идиотские, и никто за них не отвечает. Нет, коррупция — это потому, что без коррупции не бывает рынка вообще. Рынок и коррупция идут рука об руку. Все, хватит уже какими-то странными вещами. Это как жизнь и смерть, вот понимаете? Смерть — это потому, что законы плохие. Нет, смерть — это потому, что смерть и жизнь — это одно и то же. Единство и борьба противоположностей. Вечное. Свет и тьма, жизнь и смерть. Правильно? Добро и зло. Коррупция — это часть рынка. Все. Вы торгуете, вы делаете дела, есть коррупция. Не торгуете, не делаете дела, нет коррупции. Я вам скажу, когда коррупции не будет. Когда мы, во-первых, перестанем пользоваться, в принципе, деньгами, ну и эквивалентом разным, ну и взаимодействовать друг с другом перестанем. Вот интересная же история, американский журналист докопался, тут же рекорд, страшный рекорд поставил Зеленский, вы не знали? Он там как-то общался, значит, с прессой очень долго, и к нему пришла Национальная книга рекордов и сказала, что он президент, который дольше всех говорил с прессой. Реально, абсолютно на полном серьезе, об этом вчера писал РБК. Просто пришли люди какие-то и поздравляли Зеленского с тем, что он дольше всех президентов говорил с журналистами. Дольше каких конкретно президентов мы не знаем. То есть, может быть, украинские президенты имеют в виду, потому что это их конкретно там какая-то национальная книга рекордов. Но это не важно. Важно другое. Пока он говорил, там был американец, который к нему докопался по поводу их Трампа, с Трампом разговора. И он его спрашивал впрямую, Зеленского. Он говорит, это коррупция или нет? Когда глава одного государства просит главу другого государства разобраться с человеком, который, так скажем, выступает конкурентом на выборах будущих. Ну, то есть с Байденом. На что Зеленский сказал, я не знаю. Ну, как бы, я не понимаю, я не могу говорить про главу другого государства. По украинским законам это не коррупция, а по американским вы сами разбираетесь. Кстати, справедливо в этом смысле. Мне вообще все равно, что вы там думаете и как вы это называете. Но американцы это называют коррупцией. То есть коррупция – это довольно растяжимое, на самом деле, понятие. Коррупция – это не только когда вы заходите в кабинет позолотить ручку. Нет. Это когда вы, например, используете свое положение должностное, чтобы достичь определенных результатов. Когда вы, например, один президент звонит другому президенту и говорит, слышь, ты вот этого проследуй, а то он мой конкурент на выборах. Это уже коррупция. Угу. И теперь скажите мне, возможен ли мир без коррупции? Невозможен. Мой простой ответ, он невозможен просто и все. Вообще, такого не бывает. Не, как, наверное, возможен, но это, скорее всего, будет совершенно другой мир. Да? Это же будет жизнь будущего века, аминь. Знаете такое? Это после второго пришествия. Вот тогда коррупции не будет, но сначала страшный суд. А до страшного суда коррупция будет всегда. Так сказал Алексей Гудошников. И будет так до скончания этого века. Не в смысле 21-го, а в смысле, да? Ну, вы поняли. 7373-4. Что, поспорить хотите? Давайте. Расскажите, как истребить коррупцию. Очень интересно. Алло, здравствуйте. Не получилось у вас. А я вот вам дал возможность, между прочим. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Вот смотрите, замкнутый круг получился, да? Справки надо брать, ужесточаем условия, но справки можно купить. С коррупцией бороться как? Надо сделать ее легальной, надо продавать справки, да?
Нет.
А смотрите...
Нет, не продавать справки. А вот знаете, почему некоторые люди, например, покупают справку, а не стоят в очереди за этой справкой? Ну, времени нет. А если бы они зашли... Да, конечно. А если бы они зашли, им сказали, ну, хотите быстрее пройти там медкомиссию, не стоять в очереди, вот окошко, в него заносите 10 тысяч, и мы быстрее вас проводим по этим специалистам.
Алексей, согласен, но есть другой метод. Например, вот с теми же... регулировки и скорости на дорогах. Да, поставили бездушные камеры.
Отлично.
Проблема снялась, гаишников нет. Вот да. У меня на работе водители, да, раньше сидела женщина, она могла даже не приехать на медосмотр, она в журнале расписалась, а он может и с давлением, может пьяно выйти на дорогу. Сейчас мы как с полтинником за, да, женщину убрали, поставили робота, бездушную машину.
Нет, это я с вами согласен. Я вам просто про людской мир говорю. Да, если это... Да, тогда я... Слушайте, я понимаю, что есть и блокчейн, и все что угодно. И вот этот блокчейн, может быть, даже поможет действительно нам избавиться от коррупции в какой-то сфере. Где есть человек, там есть коррупция. Давайте попробую так сказать.
Да, присутствие человека. Надо минимизировать присутствие человека.
Это мы до чего с вами дойдем? Это мы сейчас дойдем... Человека ненавистничество у нас началось с вами, понимаете?
Как мы будем тендеры тогда продавать, да, кто будет делать бордюры в городе Москве? Кто больше нам официально денег принесет, тот и будет делать. Как мы будем это распределять?
Ну, понятно, понятно. Спасибо большое. А можно прийти на радиостанцию коррупционным способом, пишет 21-й? Вы имеете в виду работать или в эфир, или как? Если в эфир, можно... И работать, наверное, можно. Я, правда, не совсем понимаю того человека, который коррупционным способом приходил бы работать на радиостанцию. Он, наверное, псих. Ну, то есть, скорее всего, он псих. Прийти в эфир, ну, конечно, знаете, тут же есть такое понятие, там еще оно не из 90-х, оно раньше появилось. джинса. Знаете, такой джинса. Найдите ведущего, который вам, условно, за ваши деньги как-то будет пропихивать какие-то слушателям вещи, которые вам нужны. Какие угодно. Это могут быть вещи чисто материальные. Все что угодно. Какой-то бренд одежды. Это может быть вещь политическая, когда он будет сидеть и говорить, ну, не знаю, вот эта партия мне кажется все-таки лучше, чем вот та партия, допустим. Я вот все-таки вижу там какого-то человека. Еще это миллион разных возможностей. Вопрос только в том, будут ли платить. Сейчас, я думаю, самое главное поле вот этой коррупционной, так скажем, да, борьбы, оно в интернете. Не в смысле борьбы с коррупционерами, а в смысле, кому заносят сейчас. Сейчас в интернет, конечно, заносят больше. Ну, какой смысл заносить на радио, когда намного выгоднее, например, занести какому-нибудь блогеру, миллионнику? Ну, классно. Во-первых, они дешево берут. Ну, вот если по-серьезному, они, в смысле, ну, не очень дорого-то они берут. То есть это не занести на федеральный канал куда-нибудь, еще чего-то. Плюс сложно занести на федеральный канал. Попробуй занеси. Если кто-то узнает, башку снесут. А здесь сидит блогер, у него там пару миллионов подписчиков. Относительно небольшие деньги ему платят. И вдруг он рекламирует какой-нибудь замечательный банк. Правильно? Вот он банк рекламирует. Вот. Возьмите эту карточку, она самая лучшая на земле карточка. Вам все будет вообще классно. А потом оказывается, что у нас миллионы людей закредитованы так, что все, им впору умирать, им жрать нечего. Потому что им любимый блогер посоветовал взять какую-нибудь карточку замечательную, правильно? Назовите, скажите, да это просто реклама, это не коррупция. Хорошо, вопросов нет. Но есть человек, который придет и скажет, слушай, ты, например, вот у тебя блог, ты, например, берешь интервью, так-так. Ты, например, берешь интервью по своему усмотрению, тебе кто нравится, кто не нравится. Да, я тебе нравлюсь, как человек со мной поговорить, да не очень. Ага, а вот за такую сумму нравится тебе? Да, знаешь, это интересное предложение. Вот за такую сумму мне очень с тобой интересно поговорить. Давай поговорим, действительно, давай поговорим. Поговорили, и все. И каждый преследует свои какие-то цели. Кто-то хочет рассказать, какой он умопомрачительный бизнесмен, и как у него все классно, и за ним следует идти. Кто-то хочет рассказать о том, какой он умопомрачительный музыкант вообще, что его недооценили в определенный момент, чтобы его увидели, и все прослезились. У всех людей разные цели. Но, тем не менее, за достижение этих целей некоторые люди, у которых особенно есть деньги, готовы платить, да. Да-да-да. И пойди ты разбери, кто вам там пророк, а кто не пророк. Кто вам правду говорит, а кто неправду говорит. И можно и факты любые подбирать, какие ты хочешь, и все что угодно. Хорошо, вот знаете как, классный вы вопрос задали. Это просто обалденный. Вот, мне он нравится, потому что есть где порассуждать. Спасибо вам большое за эту возможность порассуждать, вот так вот посидеть. В медицине коррупция узаконена, можно операцию сделать по квоте, но ждать долго. Можно платно и быстро, пишет Александр. Да. Ну, по сути, да, это такая цивилизованная форма, при которой коррупция перестает быть коррупцией. По факту. Ты берешь это даже вот магазин, я помню, я заходил, как он там, неважно, как он называется. Вот, кстати, неважно, что бы я его рекламировал. Там был смысл такой. Ты можешь стоять в общей очереди, ты берешь квиток, либо быстро, экспресс-очередь, и там типа 350, что ли, рублей она стоит. Ты тогда берешь такой квиток. Все. Хочешь, плати 350 рублей, и у тебя экспресс-очередь. Все, ты быстро пробежал. Это все равно, что зайти в кабинет знакомого врача и сказать, слушай, проведи меня, пожалуйста, быстрее, не хочу вместе со всеми сидеть, и тебя быстро проводят. То же самое, только за 350 рублей. Ты мог отдать это, например, там, человеку конкретному, который тебя проведет за 350 рублей, а это бездушная машина стоит, все, ты нажал, и ты уже впереди планеты всей. Отлично, отлично. А можно экспресс, 5000. Правильно? И, пожалуй, как пуля вообще, как пуля. В тебя прям бросают товаром, который тебе нужен был. Прям экспресс, и тут же наушники в башку, прям бам, ну и все. Ну или камера. Золотые карты в метро. Золотые карты в метро. Это как с кредитом, ты покупаешь время, пишет доктор Кариас. Нет, с кредитом я не соглашусь, но в общем и целом, да, я понимаю логику. То есть некоторые люди считают так, ты берешь кредит, чтобы не ждать, не накопительствовать там. А вот ты взял сейчас и купил то, что тебе хотелось. Правильно, правильно, все, замечательно, больше тебе ничего и не надо. Лучше отдать, а то за парковку дороже заплатишь, пишет Григорий СПБ. Пока жива, но видела такое, что даже писать не хочу. Серафим Саровский мне пишет здесь. Говорил, что кто помолится о моих родителях, о тех я помолюсь. Так, записки в алтарь. А, вы, может быть, видели коррупцию в церкви. Это, безусловно, такое тоже может быть. Конечно, там может быть. Серебролюбие, знаете, история такая. Но вы это, священников сильно не ругайте, знаете почему? Потому что один из ну, предполагаемых 12 апостолов предал Христа за деньги. Из зависти. Представляете? Ученик ближайший. Ближайший ученик. А вы говорите, там, какой-нибудь... Некоторые говорят батюшка, некоторые говорят поп. Какой-нибудь поп у вас там денег где-то взял. Ну, конечно. Слушайте, ученики Христа его предавали. Даже те, которые не за деньги предавали, все равно предавали. Из страха, из-за еще чего-то. Правильно? Третий петух еще не прикричал, а уже предал. Да. А, несколько раз причем. Один из 12, а сейчас 12 из 12, пишет Марыч. Неправда, у вас нет статистики, Марыч. Вы просто обиделись на мир, скорее всего. Вы ходите по священникам и предлагаете им деньги и ведете статистику, очень сильно сомневаюсь. А зачем власть борется с борцами с коррупцией, пишет Ярослав. Потому что они не борцы с коррупцией, например. Вариант номер один. Вариант номер два, потому что некоторые борцы с коррупцией используют тему борьбы с коррупцией для достижения своих политических целей, не более того. Но сейчас тренд поменялся, сейчас будет новая история. Я ее заметил, всем дарю. Хотя можно было ее заметить лет на 20 раньше, но ладно. Когда заметил, тогда и заметил. Экология. Экология. Это самая лучшая тема. Бороться за чистоту нашей планеты. Проверить практически невозможно экологически все эти данные. Нереально абсолютно. Бороться за чистоту можно вечно. Всегда будет пакетик какой-нибудь где-то лежать или где-нибудь лужа какого-нибудь масла разольется. Обязательно. И все. Парниковый эффект, придумывай себе, глобальное потепление, что хочешь. Бороться можно вечно. Выбираешь вечную тему, которую никак нельзя истребить, вообще никак, пока существует человек, и борешься с ней, и обвиняешь в этой проблеме кого? Нынешнего правителя. Для чего? Чтобы стать самому правителем. Но как только ты станешь сам правителем, ты вдруг всем расскажешь, что это извечная проблема, мы боремся, конечно. И появится новый человек, который скажет... Он виноват во всем. На самом деле он, знаете ли, стал драконом, убив дракона. И теперь мы его убьем. Вот. Ну а когда этот новый убьет этого дракона, он сам опять станет драконом. Вот так. Обратившись своей противоположностью, казалось бы, а на самом деле все одинаковые. Такая вот история. Ищите корень людских проблем в любви к деньгам. Да, и власти. Власть — это деньги, иначе зачем она нужна? Это власть. Просто когда у тебя есть реальная власть, тебе деньги в принципе не нужны. У тебя и так все есть, тебе не надо покупать. Правильно? Ну, если у тебя власть. Зачем тебе покупать? Ты говоришь, дай я на яхте на твоей покатаюсь. Садишься и катаешься. На любой. Вообще любой. Все. И говоришь, абсолютная власть! Вот так вот. Да? Выжить, оставить потомство, передать опыт, космический код. Это прекрасно, космический код. Вот этим и надо бы нам всем заниматься. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, это Виктор 26-й, дали за эфир.
Да,
Алексей Валерьевич.
Да.
Коротко. Вот вы про Зеленского говорили, но какой чудак, вот вы тоже ведущий, 10 часов будете вести, вы, как говорится, упал, больше сердца не билось, понимаете? Значит, он там что-то хулиганил, чтобы, как говорится, поддерживать свое разговорное настроение.
Да ладно, с чего вы взяли-то?
Ну, Алексей...
Очерняете президента соседней страны ни за что, ни про что. Может, он просто трудолюбивый и... он же молодой.
Мое такое субъективное мнение. Хорошо. Поехали дальше. Теперь насчет коррупции. Понимаете, вот, Алексей, ну, если вот вы видите, что, как говорится, воруют, видно уже вокруг, знает кто, знает где, знает сколько, знает куда положили, а сделать ничего не могут. Ну, делайте выводы сами, правильно?
Ну, я и делаю.
Хороший, как говорится, хороший или нехороший, но сколько можно на это безобразие, это самое? Или...
Ну, я же вам говорю, 2700 лет назад было то же самое. Вы мне говорите, сколько можно? Вечно. Я вам отвечаю, вечно.
Алексей.
Да.
Но давайте, как говорится, посмотрим, что было до и после, то, понимаете?
До чего?
До была коррупция, но не в таком же, как говорится, количестве. Сейчас каждый герой, вернее, каждый второй тоже герой, правильно?
Когда коррупция не в таком виде была?
Ну,
ну когда?
Вы сейчас скажете, вот тут старый баркас, как говорится, нам тут...
Да не, ну вы мне просто скажите, когда, чтобы я знал эти светлые времена.
Ну, конкретику
конечно.
Надо. Ну, при Сталине коррупции не было,
при
понимаете?
При Сталине коррупции не было. Понял, спасибо большое. При Сталине коррупции не было. Ну вот, хорошо. Значит, Сталин вот единственный такой вот человек на Земле, при котором не было коррупции. Либо я просто не знаю, какая конкретно и какого вида была коррупция. Но тогда не было рынка при Сталине-то. Да, наверное, какая-то другого рода была коррупция, наверное. Наверное, были какие-нибудь другие преференции у людей до определенного момента. Сталин, это, конечно, очень хорошо. Со Сталином одно плохо. Это ведь абсолютное подчинение тому самому Сталину. То есть, в общем, конечно, это не свобода. Ну, то есть, вот поймите правильно, вот идет мимо вас Сталин и говорит, типа, убрат его, его и вас убирают. Хотя, может быть, вы семи пядей во лбу вообще, замечательный человек. Может, коррупционер, может, не коррупционер, может, вообще, там, не знаю, кто угодно. Ну, то есть, ваша судьба зависит от решения сиюминутного даже, определенного человека. И вы всецело ему принадлежите. То есть, это такой живой бог, понимаете? Бог на земле. Ну, если не на всей земле, то, по крайней мере, в рамках одного государства. Это божественная сила практически. То есть, он решает, кому жить, кому не жить. Легко. Как вам так? Нравится? В принципе, интересно, когда за тебя все решают. В том числе и сколько тебе отведено. Но, с другой стороны, не очень приятно. Потому что некоторым людям может не понравиться это ощущение, что они уж совсем винтик, понимаете? Некоторым хочется больше чуть-чуть свободы самовыражения. Лучше коррупция, чем Сталин, при всем презрении к коррупционерам, пишет Дмитрий Алекс. Вот видите, Алекс сломался. А, Дмитрий сломался. То, что при Сталине не было коррупции, насмешило. Человек явно не жил при Сталине. Почему это не жил? Может, и жил. Кэнди Бум. А что, вот вы пишете, насмешило, а сразу бы и привели бы тогда пример коррупции при Сталине, чтобы нам понять, почему вас это все насмешило. Мы вот, например, не знаем. А? А Жукова выгнали за присвоение вещей в Германии. Это не коррупция? Пишет 52-й. Это не коррупция, нет? А, при Сталине начались зачатки коррупции. За работу начальству давали, начали давать материальные блага. Дачи и деньги и колбасу, пишет Лариса. Ну, это может быть просто поощрение работника, а не коррупция? Или кто давал им эти материальные блага? Да? Ведь тараканы существуют не одно тысячелетие, но это же не остановило человечество с борьбой с ними на кухне, пишет Николай Любер. Да, но тараканы все еще существуют, понимаете, какое дело. Бороться с ними, конечно, можно и нужно, но надо понимать, что это такая вот неотъемлемая часть нашей жизни, такая же, как и коррупция. Поэтому поймите правильно, с коррупцией мы будем бороться всю нашу жизнь. После этого наши дети с этим столкнутся, после этого наши внуки, после этого внуки наших внуков. То есть это было, так было, так есть, так будет всегда. Вот такая цитата из Библии, не из Библии, из гимна нашего, простите, пожалуйста. Из гимна, да. Ну, в принципе, гимн наш действительно очень важный текст. С Библией, конечно, не сравниваю по значимости, но значимый. Для нашего государства уж точно. Ни одна писака даже близко не знает работы Сталина, пишет Владимирович. Ну, Владимир, значит, вы знаете работу Сталина, и поэтому просим вас тезисно набросать, что вы думаете по этому поводу. Потому что пока остался только лозунг, понимаете, от вас. Неинтересно немножко. Товарища Сталина уважаю, пишет Рыжий. Да, ну, ладно, по части лозунгов мы действительно сильны все вместе с вами. А вот фактура немножко страдает. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 11. Это радио «Говорит». «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! «Зачем вбивать это в голову? Внедряйте смирение в массы», пишет 35-й. Это по поводу того, что коррупция неистребима, что ли? Давайте я вам отвечу. Во-первых, да, я вбиваю, вговариваю, что-то такое. Смирение, да, в массы. И что в этом плохого? Конечно. А зачем мне, что, вас будоражить, мне вас на войну отправлять всех, что ли, или что? Мне вас доводить до революции, мне вас доводить до гражданских войн, мне сеять панику и ненависть среди вас? Или что? Какой, собственно, выход-то из ситуации? Понимаете, я выбираю мир и добро, я хочу, чтобы все было хорошо. Вот. А если нехорошо, то кто как? То тогда надо менять и поставить правильные задачи. Чем, в общем-то, отличается наш сегодняшний мир? Наш мир сегодняшний отличается очень хорошо, я имею в виду. Заметно в нем такая история. Называется она «Постановка ложных целей». Постановка ложных целей для масс, естественно. У масс есть разные ложные цели. Например, машину в кредит купить. Например, не знаю, переехать из одной страны в другую. Какая еще может быть ложная цель? Следить за жизнью звезд, делать видеоблоги. Множество разных лжецелей. Для чего? Они вообще есть, эти цели. Есть так вот задуматься, да? Для того, чтобы массы никогда не задумывались над одним очень важным вопросом. А почему... Деньги, большинство денег в руках меньшинства. В общем-то, вот это, наверное, самый главный вопрос, над которым стоит всем подумать. То есть работают все, а богатые единицы, да? Во всем мире. Ну, так устроен капитализм, в принципе. И дальше задаться вопросом, а вы готовы капитализм опять менять на, ну, попытка, да, какого-нибудь социализма? Готовы? Потому что социализм, он-то может быть как у нас, вот, например, был социализм, якобы, в кавычках, а может быть национал-социализм, например. И тут вам и черепа померят, и глаза посмотрят, и все что угодно. Всякое может быть. То есть вы готовы одну идею менять на другую, потому что то, что происходит там на Украине еще где-то, это не революция, это так себе какой-то, ну, чих. Ничего же не меняется в целом. Хотя, можно сказать, что у них вот эти вот силы как раз национальные, так скажем, да, особенно радикальные, они всплыли и себя продемонстрировали, безусловно. Но в целом строй-то не меняется, ни черта. Как был вот, скажем, народ и те, кто с этого народа зарабатывают, так они и остались. Ну, поменялись у кормушки, ну, другие люди. Окей, вы сменили лица угнетателей, дальше что? Ничего. То есть, в целом, сама система взаимоотношений человеческих на планете Земля не меняется или в какой-то определенной стране. Коммунисты, ну вот большевики и так далее, они, в принципе, предлагали поменять эту систему. Ну, они так предлагали, что мало никому не показалось. Вот и все. Изменения. Ну, вот я сейчас спрошу вас, вы хотите коммунизма? Вы хотите, чтобы у всех было одинаково? Вот одинаково у всех? Я не сказал, что одинаково классно. Не думайте, что у вас одинаково, у всех будут яхты. Хрен вам, а не яхта. Потому что столько денег нет. Если распределить вот этот икорку, так скажем, ровно по всем бутербродам, то, дай бог, достанется вам по одной икринке. И хорошо. Вот и все. То есть яхты не будет. Будет у всех средней паршивости. Все. Ну, как оно и было в Советском Союзе. Но реально ведь это было все средней по какой-то паршивости. Это была не лучшая фототехника, потому что немцы делали лучше фототехнику. Это были не лучшие автомобили, потому что многие страны делали автомобили лучше. Это не была лучшая электроника, потому что японцы там и так далее, люди многие делали лучше телевизоры, камеры, холодильники, да все. Это было у всех, средней паршивости все. Если не сказать, что поганенькое вообще-то. Но у всех. Одинаково у всех холодильник примерно, одинаковый примерно у всех телевизор, одинаковый у всех примерно автомобиль, если вообще автомобиль есть, потому что его надо дождаться. По этому поводу Рейган рассказывал анекдоты, и все дико смеялись. Рейган. По поводу того, как человек в Советском Союзе покупает автомобиль. Хотите, я вам расскажу анекдот, который рассказывал Рейган? Рассказываю. Значит, человек приходит, надо, Рейган делает предысторию, говорит, в Советском Союзе иногда автомобиль нужно ждать несколько лет, чтобы получить его. И вот человек приходит и говорит, ну, деньги заплатил, все, когда я смогу забрать свой автомобиль? Ему говорят, через 10 лет. Там смех сразу, американцы уже в покатуху валяются с анекдота Рейгана. Он говорит, через 10 лет хорошо, а утром или вечером? Еще раз смех в зале, потому что всем смешно. Зачем, какая разница? Говорит, какая вам разница, через 10 лет, утром или вечером? Ну, просто через 10 лет утром ко мне придет сантехник починить унитаз. Поняли, да? И это было смешно. И самое главное, что да, это преувеличено. Да, это карикатурное мышление американское, как они сегодня про нас тоже рассказывают. Медведь, вот, балалайка и космонавт в шапке-ушанке, пьяный там где-то на орбите тусуется. Да, это преувеличение, но было основание для этого преувеличения. Было. Стояли в очередях и так далее. Вот я сейчас спрошу, хотите? Я вам скажу, кто скажет «да». Бедные скажут «да», у кого ничего нет. Я скажу «да, у меня машина будет». Сейчас-то у меня ее нет. А вот кто уже ездит на Hyundai Solaris хотя бы, не скажет «да». Нет. Нет, спасибо большое. Нет. А если у кого-то, не дай бог, BMW-трешка, он никогда не пересядет на Гранту. Не пересядет, нет, бесполезно. И дальше мы просто смотрим в процентном соотношении, кого больше, кого меньше. Кто активнее, кто неактивнее. Кто пассионарий, а кто так. Масса, которую могут использовать другие пассионарии. Вот и все. Чего вот? И я должен вас в этой ситуации убеждать в том, что вы должны встать на борьбу с чем-то? С чем вы хотите побороться? С чем? Я серьезно вам хочу новость тогда прочитать, раз вы такие-то, ну, есть среди вас борцы. Более половины жителей России старше 30 страдают от лишнего веса и ожирения. Более половины жителей России. Я знаю, что у нас любят приводить статистику по поводу бедных. 20 миллионов за чертой бедности. Более половины людей после 30 у нас жирные. Почему вы, мы все вместе жирные? Потому что мы жрем, как не в себя. Это факт. Дальше мне скажете, это просто неполезный продукт, и мы едим, поэтому мы жирные. Да нет. Да нет. А кто-нибудь пошутит, что он с голоду пухнет? Тоже нет. Я видел фотографии людей из концлагерей. Никто там от голода не пух. Вообще ни разу. Если ты не ешь, ты худой, ты истощенный, ты изможденный. А это половина жирных моих сограждан. Пост 30 лет. О, мне 31, я как раз после 30 лет. Роспотребнадзор, заболеваемость ожирением выросла в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом. То есть, после крымских событий, после Майдана, после падения экономического, жрать стали как не в себя. В 2,3 раза выросла заболеваемость ожирением. Куда вы это в себя пихаете? На сайте ведомства отмечается, что проблема с лишним весом – это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания. Все. Просто едите всякую дрянь, пихаете ее в себя. Режим кровавый, режим на меня давит. Жирные все ходят. Щеки висят до колен. Да, да, четвертый подбородок уже, наступаете на него ногой нечаянно иногда, спотыкаетесь и падаете. Вот что с нами происходит. А с американцами что происходит? Они вообще все толстые, все толстые, все толстые. Американцы все почти толстые. Но если только не в индустрии красоты они или где-то еще. Средний американец толстый. Почему он толстый? Да потому что у него еды столько, что он ее переварить не может и просто переработать организм не может, он откладывает это все в жир. Метаболизм не позволяет справиться с тем количеством еды, вот этих углеводов, белков и жиров, которые поступают в эту пасть постоянную, в эту пасть. Как червяк земляной, вот он сквозь землю идет и жрет все время, понимаете, он жрет и тут же гадит. прогрызает землю. Вот люди в это превратились. Жрет и гадит все время. Все. Как такое может быть, если вы угнетены режимами все? Какими режимами, где вы угнетены? Отправить вас всех в Сирию. Серьезно, вот каждого угнетенного отправит 2 недели Сирия, все, командировка. Все сразу станет на свои места. Да ладно Сирия, лучше в Центральную Африканскую Республику. Посмотреть хоть как люди живут-то, хоть узнать, что такое плохо. Уже не в курсе никто, что такое плохо. Все думают, что при Сталине было хорошо. Жаль, у меня нет машины времени, я бы отправил всех любителей Сталина в сталинские времена. Серьезно, с удовольствием. Представляете, как было бы здорово? Я сейчас обращаюсь к ученым. Изобретите машину времени, пожалуйста. Мы отправим всех, кто хочет при Сталине жить, к Сталину. Всех, кто хочет жить при царе, мы отправим к царю. Ну, у нас вот есть там некоторые любители там империи. Знаете, удивляюсь иногда некоторым из любителей империи, потому что в соответствии с их, например, фамилией, они бы даже в Москве бы не смогли жить. Вот есть у нас тут это, россиеведы и прочие, очень странные люди. И они не понимают, что они бы даже не смогли жить в Москве, скорее всего, они бы были где-то далеко-далеко от центра, при Российской империи. Или, например, крестьяне, которые, ну, из крестьянских семей люди, они думают, что они были бы дворянами. Не могут, они просто не знают, Иваны не помнящие родства, они не помнят, что их родители, там, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, они из грязи, они из князей, вот. И они думают, что вот тогда бы у меня было бы поместье. Да, хо-хо-хо, было бы у тебя поместье. Не было бы у тебя ничего. Так? А недра почему присвоила кучка олигархов, пишет Георгич? Ну, потому что это капитализм. Я вам еще раз объясняю. Ну, вы готовы к коммунизму, я не понимаю. Ну, вот коммунизм, вот Советский Союз. Недра принадлежали всем. Что вы имели с этих недр? Ничего. Все. Ответ отрицательный. Вы ничего с них не имели. Ну, что-то имели с этих недр? Ну, конкретно. У вас в материальном каком-то виде что-то было? Что у вас было? Я сейчас зайду в любую квартиру, в любую. В самую нищую. Она будет богаче жить, эта квартира, выглядеть, чем то, что было у вас в Советском Союзе. Это факт. Это я не придумываю. Просто стоит 2 телевизора в квартире. Все, вопрос закрыт уже. У вас не было 2 телевизоров. Просто их не было. Вы были как в фильме «Назад в будущее» в 65-м году, в 55-м году в Америке. Папа купил телевизор, а у нас дома 2 телевизора. Что ты говоришь, ни у кого не может быть 2 телевизора. Вот не было у вас 2 телевизоров. Да? Не было. Что, у вас, может быть, обуви было 7 пар? Может, было 7 пар обуви у вас? У меня друг есть, у него... Что-то я так вот посчитал. Я говорю, слушай, сколько у тебя ботинок? 50, что ли? 50 пар обуви, человек. В Советском Союзе у кого-нибудь было 50 пар обуви? Честно. Разный, разный. Нет, нет. Что вы имели? Дальше вы скажете, мы имели обалденное образование. Но если вы имели такое обалденное образование, почему же его так и не смогли применить? Странное дело, да? В экономическом смысле вы, конечно, не имели никакого образования, это вообще было псевдообразование, потому что сама экономика Советского Союза, она была псевдо, такой экономики не бывает. Придумка. Фантазия какая-то, химера. Ну, как я понял, вся эта плановая экономика. Ну, типа, левых перчаток перевыполнили план, завод левых перчаток, а завод правых перчаток недовыполнил. Вот. Поэтому завод, производящий левые перчатки, награждается. Хотя зачем? Ты антисоветчик, что ли? Пишет Павел мне, Кузяков. Да, я, наверное, никогда не буду понятен людям, да, до конца. Нет, я не антисоветчик. Я антиидиот. Как вам такое? Вот когда люди не видят проблему, как бы вам сказать, романтизируют прошлое, это неправильно. Не надо романтизировать прошлое. То есть мне... Также странными кажутся люди, которые рассказывают про Российскую империю, как там все было хорошо. Там все так было хорошо, что она аж рухнула, понимаете? С Советским Союзом та же абсолютно проблема. Все рассказывают, как там было классно и хорошо, но он рухнул. Почему он рухнул? Дальше идут какие-то абсолютно конспирологически потрясающие вещи из разряда там «саудиты договорились с американцами». Окей. И этого было достаточно? чтобы разрушить что-то по-настоящему прочное, чтобы какие-то саудиты договорились с какими-то американцами? Это как же у вас была выстроена экономика в огромном государстве, претендующем на лидерство в мире, что договоренность двух других государств обрушила якобы вашу экономику? Они просто по нефти ударили, и все. Дальше. Россия живет на нефтяной игле, нам сейчас говорят, правильно? И, наверное, не ошибаются. А если нам потом рассказывают, что Советский Союз, так сказать, развалился вследствие неких договоренностей о ценах на нефть, я задаюсь вопросом. То есть нефть играла какую-то очень важную роль какую-то в жизни Советского Союза тоже, оказывается. То есть можно было ударить по нефти, и Советский Союз рухнул? В смысле? А почему? Оба-на! Что, тоже нефтяная игла, что ли, или как? Нет, нет, ты не понимаешь. Конечно, я не понимаю. Ну, конечно, никто не понимает, мне такое ощущение. Да что ты знаешь про СССР? Ты никогда там не жил, пишет мне Павел Кузяков. Павел, я знаю вас, потому что вы слушаете меня со времен РСН и пишете мне периодически сообщения в соцсетях, что вы любите общаться, вы общительный человек. И я знаю, что вы точно тоже не жили в СССР. Поэтому ваши вот эти вот сейчас стенания, как будто вы старый пердун, они не проходят в этом эфире. Я, в общем, слежу за нашими постоянными слушателями. Вот. Поэтому вы давайте соберитесь, как будто бы вы своего возраста человек, а не старый пердун. И давайте так и рассуждать. Вот. Будет, думаю, правильно. И потом, раз уж вы... Я же знаю еще, что вы живете в Казахстане. Раз уж вы живете в Казахстане, идите у казахов спросите, хотят они в Советский Союз или нет. Они вам ответят? А после этого задайтесь вопросом, почему они вам так ответят. А я знаю, как они вам ответят. И вы знаете, как они вам ответят. Да. Нет. Советский Союз погиб от предательства его элиты, пишет 35-й. Кто воспитал элиту Советского Союза, которая его предала? Ответ. Советский Союз. Если вы не можете воспитать своих сыновей, кто вы вообще такие? Что это у вас за государство, где вы воспитываете свою элиту в таком ключе, что она становится предательской? Объясните мне, я не понимаю. Как, скажите мне, коммунисты единогласно выбрали Горбачева генсеком? Горбачев предатель? Да. Его выбрали? Да. Единогласно? Единогласно. Можете посмотреть, какой там пленум. Наверняка есть итоги выборов. Наверняка что-то было напечатано в каком-нибудь газете очень важной, через которую все распространялось. Горбачева выбрали единогласно, как и всех остальных до него. И чё? Вот и все. А в курсе, что Ельцин был коммунист? Ельцин был коммунист. Как можно было воспитать так человека, что он потом делал то, что он делал? Коммунистическая партия его воспитала. Коммунисты. Как? Вот так. Те же самые вопросы, конечно, у меня и к империи российской, честно говоря. Как это в ее недрах зародились те люди, которые вдруг потом начали рушить храмы, да, церкви, разрушать абсолютно, просто уничтожать все. Возненавидели своих отцов, возненавидели своих дедов, возненавидели свою историю, пытались ее стереть полностью, переименовывать города. Сейчас все над Украиной, значит, смеются, что они там Днепропетровск в Днепр переименовали. Да вы что, давайте дальше посмеемся над ними. Потому что у нас вообще всю страну переименовали в определенный момент. Ничего так? Вам нравятся большевики? Ну вот серьезно, вы сами себе задаете вопрос. Вам нравятся большевики, например? Ну они же переименовали все. Вы до сих пор ездите по Ленинскому, по Ленинградскому, вы ездите по улицам, которые, в общем-то, так и не назывались. Так если задуматься. Понимаете? Города. Вы представляете, вы живете в городе. Допустим, ваш город называется... Как он может называться? Да черт его знает, не знаю. Вот давайте вы живете в Волгограде. А завтра он называется уже Медведев. Просто завтра мы берем и Волгоград переименовываем в Медведев. У вас что произойдет в голове в этот момент? У вас не просто бомбанет. Ваши известные места разлетятся на кусочки просто от ярости. Представьте себе, завтра мы переименовываем Волгоград в Медведев. Ничего? Мы завтра Санкт-Петербург переименовываем в Путин, например. Ничего, нет, не можете аналогии провести, сложно, да? Не получается. А я думаю, что несложно, я думаю, что легко эти аналогии проводятся. Полное крушение было, полное разрушение всего. И попытка отстроить заново. Попытка отстроить заново не увенчалась успехом, к сожалению. Вот и все. Потому что непрочные, видимо, были основания. Видимо, надо заново, и опять надо заново строить. Давайте строить опять заново. И ничего не произойдет. Ну, конечно, ничего не произойдет. По крайней мере, это с вами не делают. Я говорю, тем, кто очень любит Советский Союз, например, или особенно кто не жил в нем, предлагаю одну простую вещь. Вести в университетах дисциплину «История партии Единая Россия», пока мы этого не учим. Это было бы замечательно. История партии «Единая Россия» в университетах, наизусть. И не дай бог ты ее не сдашь. Не сдашь — пойдешь вон из университета, и все. И все. Врачом, не зная партии «Единая Россия», историю не станешь. Журналистом не станешь. Ученым не станешь. Не станешь. Вообще никак. Ты должен знать историю партии. Понимаете, что такое история партии? Это одна партия? Это просто какие-то люди, которые организовали партию в определенный момент и пришли к власти. Они стали партией власти. И ты должен ее учить. И так было в Советском Союзе. Хотите? Пожалуйста, секунду. Это вернуть все, это вот. Прям секунду. Будете учить сидеть. Наизусть. И будете восхищаться еще самое главное, потому что это единственное, что запомнится, в принципе. Вот. Стишки можешь какие-нибудь сочинять там, типа, когда такой-то был маленький с кудрявой головой, он тоже бегал там, что-то там по горке ледяной. Ну, в валенках, да, валенка по горке. Видишь, вот ты помнишь, вот как ты помнишь, скажи мне, как ты помнишь? Сколько тебе лет? 45. 45 человеку лет. Наш звукорежиссер Евгений. Помнит наизусть эти фразы. А я сейчас возьму кого-нибудь, кому лет типа 60, и начну спрашивать что-нибудь из Маркса, и они будут эти вещи просто выдавать слово в слово. Я более чем уверен, если это люди с высшим образованием, и они вот учили всю эту бодягу им ненужную, вместо того, чтобы получать профессию, учиться, например, если врач, ты хочешь стать врачом, да, учиться лечить людей, они учили, сидели еще историю партии. Они мне сейчас начнут рассказывать цитатами, выдавать на гора, легко. Почему? Потому что мозги так промыты, что мама не горюй. И дальше мне говорят: ты что, антисоветчик? Нет, я не антисоветчик. Я против странных вещей. Я против сотворения кумиров вот здесь вот на земле. Не нужно этого делать. Не надо поклоняться Сталину и Ленину, не надо. Не надо поклоняться Николаю Второму, не надо вообще-то, не надо. Понимаете? Не надо вообще никаким правителям поклоняться. Вот они выполняют свою функцию. Выполняют хорошо — хорошо. Выполняют плохо — плохо, все. И не надо возводить их в абсолют, не надо. Это люди. А люди кончаются ровно тогда, когда они умирают. Все. Ну, сказано, не надейтесь на князи, на сыне человеческие, в них же есть спасение. Ну, че, сколько можно это говорить? 200 тысяч раз, 300 тысяч раз. Вы меня все равно не послушаете. Я же знаю, что вы меня не послушаете. Вы сейчас сидите и в своей голове оправдываете Сталина изо всех сил. Правильно? Или там Николай II. Сейчас кто-то услышал: да Николай II был молодец, там и так далее. Да что ж такое? Это все смертные люди. Смертному отмерен его век. Как только смертный умирает, как умер, например, Сталин, появляется следом другой смертный, который его из кумиров превращает в ничто. Развенчание культа личности Сталина. Сразу. Бам! Все. Так устроен мир. 9.30. Новости. На обзор печати. Кандалы, ностальгии, почему тоска по СССР мешает нам жить и двигаться вперед. Об этом пишет автор... «Вечерней Москвы», можно прочитать. Там размышления о том, почему же люди вспоминают Советский Союз. Ну, вот примерно как мы сейчас. «Встречались с красными флагами. Рассекреченные документы об освобождении Риги». Это действительно интересно. В аргументах, в фактах можно посмотреть. Потому что там реальные документы. Это классно. «Будущее СНГ усмотрели в прошлом. МИД РФ предлагает членам Содружества создавать комиссию историков. И, как стало известно Коммерсанту, в рамках Содружества независимых государств даст, может быть, создана вот эта комиссия. Что она даст, непонятно, но, видимо, будем писать общую историю, пытаться. Запираться бесполезно, 75 тысяч кодов от московских подъездов попали в сеть. Об этом пишут «Известия», можете почитать, но я всегда думал, что эти замки нужны от бомжей там или от тех, кто хочет просто помочиться у вас в лифте. Ну и интересно, наверное, Петровскую почитать, но это еще вчера она об этом писала, «Новая газета», про то, как отметили день рождения президента на НТВ. Ну, Петровская такая, ядовитая. Мы идем дальше. В советское время на радио и телевидении работали только высокообразованные люди, а провинциальных хамов в эфир не допускали, пишет 88-й. В советское время Левитан на телевидении и на радио не мог сказать ни слова от себя. Все. Это можно организовать и очень легко. Просто ни слова диктор от себя сказать не может. Не может. Именно поэтому, когда появилась такая телекомпания, которая называлась «ВИД», вы на молодого Листьева, Любимого и же с ними смотрели с таким удовольствием, какого прежде не было. Когда вдруг с вами ведущий на телевидении, да, или на радио заговорил вашим языком, а вы 88-й, этого даже не понимаете. Мы можем бесконечно отдалиться от вас. Для нас это не проблема. А великий дар, вообще возможность быть услышанным благодаря СМИ дан вам. Но вы им не пользуетесь. Ну, или пользуетесь себе же даже в убыток. Вы понимаете, что я могу, например, не брать ни одного звонка за весь эфир? Вы понимаете, что я могу не читать ни одного сообщения? И ничего не изменится в моей жизни. Ничего. Какой интерактив был раньше? Никакого. Никакого. Вы вообще были пустым местом. Зритель, слушатель, пустое место. Просто сиди и слушай, что тебе говорят. Вот как тебе сказали, так и есть. Сегодня вы можете спорить, к сожалению, да? Ну, к сожалению, правильно, 88-й, вы же об этом, наверное, сожалеете. Вас, наверное, сильно расстраивает хамская манера некоторых ведущих, как я понимаю. Вы все ищете хамов. Но дело в том, что вы даже об этом написать бы никогда не смогли никому. И никто бы вас никогда не услышал. Ну, кроме, может быть, людей на лавочке, ваших соседей. Понимаете? А сейчас вас услышали, ну, не знаю, множество людей. Лёша, если тебя не будет на радио, нам ведь тоже все равно, пишет Ярослав. Естественно, вам все равно. Только вы все делаете вид, что вам не все равно, что будет с радио, например, говорит Москва. Вот я и говорю, что вы же лжецы. Ну да, абсолютно лжецы. Абсолютные, знаешь, как это, люди, которые пытаются кого-то обмануть. И изобразить, что им больше всем интересно и важно им что-то. Серьезно, вот это подходите, несите знамя там и еще прочее. Я не знаю, откуда это берется, это странное дело. Вот. Конечно, вам все равно. Вы потребители. Уже давно. Вы просто потребляете. Сегодня одно, завтра другое. Не будет Сникерса, будет Марс. Не будет Макдональдса, будет Бургер Кинг. Какая вам разница? Заправитесь не на Лукойле, на Роснефти заправитесь. Правильно? Все правильно. Отношение потребительское, оно ведь перекочевало из материального мира в мир вот такой, человеческий абсолютно, да, взаимоотношенческий. Тиндер есть у вас? На сайтах знакомств сидите? Людей как мясо выбираете? Так и чего? Кто хам-то? Сами хамы. Нет? А новости сегодня будут, а вы их просто не слышите, харьковчанин. Как раз вот новость, что более половины жителей старше 30 страдают от лишнего веса. Я сегодня уже говорил. Про алкоголизм хронический и то, что можно получить права или не можно, сообщил. Также мы можем поговорить про девочку 9-летнюю Лизу Киселеву, которую искали двое суток и обнаружили ее тело, потому что она мертва. Можем поговорить о Госдуме, где внесли законопроект о праве охотиться с чужим ружьем. Правильно? Пожалуйста. Можем поговорить о том, что Минздрав назвал регионы лидеры по числу алкоголиков? Вот. 7373948. Нет, нет, все равно. Что за разочарование у вас? У меня разочарование? У меня нет никакого разочарования. Я не очаровывался людьми, у меня нет разочарования в людях. Нет, нет, нет. Я на вас не надеюсь. 7373948. Понимаете, какая история? Разочарованные – это те, кто надеялся. Те, кто думал, да, я там верю в людей. Не, мне не надо верить в людей. Нет. Вы что, верите в людей? Тогда вы можете разочароваться, я вас предупреждаю. 7373948, телефон прямого эфира. Зачем верить в людей? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте. Да.
Беда в том, что с оценочными характеристиками мы все лезем ко всему, до чего может дотянуться. Там, до Ленина, до Сталина, до Николая II.
Да, да вот. Даже до Чингисхана.
Ой, господи. Угу. Они же, ну, черт, они не плохие, не хорошие. Вот Чингисхан, он плохой или хороший? Или там Ленин, Амао?
Он по-настоящему ужасен, Чингисхан. По-настоящему ужасен.
А это кому как? А у целой нации он вон на банковских купюрах.
Ну, естественно.
И памятники стоят.
Естественно,
поэтому
естественно.
Все эти люди, они живут в своем объективном мире диалектическом.
Да?
И здесь туда вешать теги. Ну, это глупо.
Бесполезно.
Приводят,
это может быть, не глупо с точки зрения будоражения масс, но бесполезно точно, да, безусловно.
Да, да, именно.
Это бесполезно. Это такое занятие, которым занимался, ну, такой, да, Дон Кихот, что-то такое. Ну, ходишь, борешься с какими-то ветряными мельницами зачем-то. Ну, это так, пребывание в пространстве и времени зачем-то. Ну, как-то же надо потратить время. Вот у меня такая форма траты времени, собственно. Я, например, захожу к коммунистам и говорю им, что вы не коммунисты. Потом захожу к имперцам и говорю, да какие вы имперцы, вы вообще не имперцы. И все обижаются на меня потом. 7373948. Обижаются, знаете почему? Потому что я правду говорю, на самом деле я прав. В этом самая большая беда. И они знают, что я прав, но, к сожалению, не могут этого признать в разговоре со мной. То есть им бы сказать, конечно, да, полная чушь, коммунизм, нереализуемая, абсолютно бред. Да. Угу. Не работает, нет. Царство небесного мы здесь на земле не построим, нет, не получится. Человек не такой, нет. Не будет социализма. И, кстати, и не было социализма. У нас-то уж точно. Ну, не было. Ну, по-честному, не было. Были успехи определенные, благодаря вот этой мобилизационной экономике, да, плановой. Было дело, да. Успехи были. Угу. Но... Разве это социализм? Алло, здравствуйте. Да, не получилось, извините, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Ну что такое? Вы постеснялись, что ли? Давайте еще. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. А может быть, кстати, у нас проблемы с телефоном? А, нет, нет, да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
А, господи, сюда я попала или не попала?
А я не знаю, а вы куда звонили?
А, вот этого болтуна-то, как он называется?
Давайте, говорить Москва. Давайте вспомним, попробуем. Болтуна?
Говорить Москва-то. Его гнать надо давным-давно, метлом поганым.
Да? Куда?
Честное слово, это ж такой болтун, это же глупый парень.
Да?
Такую глупость говорит о советском времени, а? Угу. Неужели можно сравнить советское время и сейчас время, а?
Да.
Это просто, знаете,
вы знаете,
мне уже 83 года.
Мы тоже, кстати, ему это говорим. Но мы ничего с ним сделать не можем. Не знаю, может быть, соберем какую-то инициативную группу? Как-то с ним...
Мне 83 года, извините, я вас перебиваю. И было все, было и хорошее, и плохое. Но хуже, как сейчас. Не то, что там материально. Настолько все противно. Вранье одно вранье. Это же просто ужас. У меня на нервной почве ноги отнялись. Я уже не хожу, уже лежу.
Понятно.
По стеночке хожу до туалета. Вот на нервной почве, потому что врут. А этого болтуна, сосунка, его надо гнать отсюда. Гнать надо его отсюда.
А на кого бы его заменить, кстати?
А заменить, который знает жизнь.
А это кто? Как, вот есть человека, такой вот пример, какого-нибудь человека?
После 50, вот который жил в советское время. Угу. Я не хочу сказать, что было все хорошо.
Угу.
Но было справедливо, не было вранья, не было такого обмана. Это что за безобразие? ЖКХ замучило. Сцены обалденные. Это что такое в магазин? Не зайди, один пластмасс, и он по 1000 рублей стоит. А? Да. У меня даже на нервной почве голос пропал.
Я понимаю. Спасибо большое, спасибо большое. Я постараюсь как-то выгнать этого человека с радио. Разговор, конечно же, обо мне. Ну, кого-то надо 50+, чтобы жил в те времена...
Ну да, я согласен. Когда-то, наверное, и фарисеи так говорили про Христа, которому было-то всего 33. 50 плюс-то ему не было. Да. А так было бы ему 50 плюс, он бы уже жизнь видел, сказал бы, что вот саддукеи да фарисеи правы. Ну, в общем-то, чего ж тут говорить. Вот. Живут правильно, да и вообще. Хорошо было. А сейчас невыносимо, сказал бы он, и все. И не надо было бы тогда крест ставить, правильно? А он согласится просто с фарисеями, да и все. Они же старше были. Да? Ну, правда же фарисеи-то старше были Христа. Правда же старше были? Да, старше были. Надо было соглашаться. Ну, что ж поделать. Скромник, с кем себя сравнил. Ну, уж лучше уж равняться на Христа, мне кажется, чем равняться не пойми на кого. На людей, что ли, мне равняться? Тьфу. Я же говорю, на людей равняться не надо. Люди-то сегодня есть, завтра нет. Пыль под копытами коней. Прах, понимаете? Конечно, надо равняться на что-то вечное и мощное по-настоящему. И думать об этом. Вот. А иначе, понимаете, можно очароваться Брежневым. А потом думать, что это были лучшие времена на планете Земля. Или Хрущевым, например, который все кукурузы засаживал. И говорить, как же хорошо нам тогда раздавали эти великолепные квартиры. А сейчас в этих квартирах жить даже никто не хочет, просто потому что они ужасные. Они ужасные, катастрофические. Или говорить, что сейчас все врут. А тогда никто не врал. Представляешь, раньше-то никто не врал. Вот ровно, вот понимаешь, вот ровно эти 70 лет существования Советского Союза никто ни разу не врал. Все говорили абсолютную правду. И знаешь, когда особенно правду большую сказали-то? Когда Чернобыльская катастрофа произошла, а об этом весь Советский Союз молчал. Вот тогда вы особенно хорошо говорили правду. Особенно, когда подводные лодки пропадали просто, и все. И об этом никому не рассказывали. Саша, ты уже... А зачем ты? Подожди. Саша будет про картинг рассказывать. Ты его хочешь к политической теме подключить. Дай ему вдохнуть. Я просто сейчас отповедь небольшую. Вот. А так времена были золотые, что говорить. Особенно золотые были времена в 1937 году, когда, например, расстреляли моего прадеда и прапрадеда. Это было очень хорошо. А в 1956-м реабилитировали, поскольку, оказывается, это было дутое дело, ни с чем не связанное. С завистью соседей. И, кстати, ваш звонок... Хоть вам и 83, при всем уважении к возрасту, серьезно, вы примерно ровесница моей бабушки, отца которой расстреляли, отца которой расстреляли, вот, да и деда. При всем уважении к возрасту, как-то так получается, что вы доносчик, ну, ровно из тех людей, кто там доносил. Вы даже не поняли, что вы позвонили мне. Сказать о том, что меня надо выгонять. Ну, ладно. С другой стороны, я зла на вас не держу. Действительно, жизнь-то она сложная. И это мне еще до 83 дожить надо, чтобы понять, насколько мне будет там тяжело. И действительно, я свои времена своей молодости, наверняка вспомню с теплотой в душе. Просто потому что я был молодой, крепкий, сильный. Да? А там совсем другая жизнь уже будет. Старость это называется. Да? Продолжай убеждать нас, как мы хорошо живем, пишет Сэм. Не, вы очень плохо живете, конечно. Особенно вы плохо живете по сравнению с рабами. Например, в Древнем Риме очень плохо вы живете. Вы очень плохо живете по сравнению со средневековыми людьми, которых сжигали на кострах, убивали. У них не было унитаза, просто элементарно воды не было. Вы отвратительно живете по сравнению с крестьянами, дореволюционными и постреволюционными. Вы ужасно живете по сравнению с 27 миллионами, которые полегли, защищая свою страну во время Великой Отечественной войны. Ваша жизнь - это просто сплошной ад, Сэм. Я не знаю, как вы это выносите все? Как вы вообще это все переносите? Ладно, он женщина звонит, 83. Сэм, вы-то, вам сколько лет? Мне просто интересно, наверное, 30, да, примерно как мне? Че, разнылись-то? В окопах, что ли, сидите сырых? От голода умираете? Что-то я сильно сомневаюсь. Пишите вон в телеграм-канал какой-то свой о том, как вам плохо жить. Может, вы бездельник просто, а? Подумайте над этим. Ну, кстати, насчет бездельников. Сегодня как раз тот самый день, когда бездельники в цене. И вот сейчас мы сделали небольшую паузу. И наконец-то поговорим о чем-то хорошем, а то вы все что-то расстроились так. Сегодняшка пятница. И ко мне пришел Александр Капков. Саш, привет.
Всем здрасте, доброе утро. Сегодня день, когда бездельники встретятся вместе, да?
Абсолютно верно. И весело проведут время. Но мы будем понимать, что это, ну как бы, это нормальное безделие. Такое. Мы отдаем себе отчет.
Оно продуктивное, оно интересное.
Для настроения.
Абсолютно точно. Ребята, дорогие друзья, я всех приветствую еще раз. У нас сегодня заключительный день, когда мы набираем нашу команду слушателей, игрока, потому что гонка состоится уже сегодня вечером. Напоминаю, в 19:00. Что за гонка? Вы что, пропустили? Проспали? Я даже не знаю, таким людям стоит напоминать, объяснять вообще, что происходит. Мы сделали гран-при, говорит Москва, по
картингу. Еще при Сталине мы это придумали. Сейчас доедаем остатки, скажем, вот этой вот советской базы, да?
Гран-при, говорит Москва, по картингу. Команда слушателей против команды ведущих. Сегодня заключительный день. Мы уже набрали 4 участников в команду слушателей. Нам нужен еще один 5-й, который сегодня приедет на горбушку в картинг-центр F1 и будет с нами гоняться, будет отстаивать свою позицию, как мы называем. Но вот не в такой политической словесной дискуссии, как мы обычно делаем в эфире, а на треке, на гоночном треке. Ну что, давайте начнем. У нас это выглядит очень просто. Мы сначала сделаем небольшую квалификацию. Одного человека отберем из Телеграма, второго человека отберем по номеру
прямого. У нас даже сегодня времени хватит, мне кажется.
Да я думаю, хватит.
Да, давай.
Сегодня должно хватить. Да. Так, дорогие друзья, простой вопрос для Телеграма. Сейчас нам понадобится 5-й правильно ответивший, это я говорю нашему звукорежиссеру. Пожалуйста, правильный ответ присылайте с номером телефона, это очень важно, иначе мы не сможем до вас дозвониться.
А прийти посмотреть, вот люди спрашивают.
Обязательно, можно? Я хотел сказать об этом сейчас.
Вот когда... Валентин там рядом работает, и Борис Байкер хочет.
Обязательно, прийти. Обязательно приходите все, нет никакого ограничения. Приходите болеть за команду, конечно же, ведущих, за нас болеть приходите.
Нам понадобится сейчас, поддержка. Да, в этот момент кажется, что придут прям десятки тысяч, а придут 3 человека, да, действительно. Да, да. Спасибо вам, правда. Ребята,
это
вас
так,
любим.
Это так и будет.
Вы молодцы.
Вот, аплодисменты.
Да, да. О, молодец.
Да. Приходите, пожалуйста, обязательно я сейчас еще
как на митингах оппозиции последних.
Да, давайте перейдем к вопросу, иначе, правда, можем не успеть. Итак, 5-й правильно ответивший в Телеграме, который пришлет правильный ответ с номером телефона, на следующий вопрос. Кого называют выборгской ракетой? Не знаешь, Лех? Кого называют выборгской ракетой? А он из Выборга?
Не знаю.
Ну, ты просто
я
такой...
просто знаю Квята и все, и называю его выборгской ракетой.
Я просто знаю Квята. Нет, не Квята, дорогие друзья. Так что давайте, поехали в Телеграме. 5-й правильно ответивший с номером телефона. Кого называют выборгской ракетой? Вопрос простой. Насчет картинга. Картинг F1, Барклая 6, строение 2. Для тех, кто хочет прийти поболеть, посмотреть, поболтать, повстречаться, познакомиться для любых вообще целей, пожалуйста, приходите. Мы сегодня там будем с 19:00. Будем рады всех видеть. Еще раз говорю, что никаких ограничений нет. Берите с собой
друзей, человек.
Семью,
кто это? Кто он?
Кого угодно.
Кто он? Уже есть правильно ответивший человек. Кто он? Вот этот?
Кто это?
Это Watchman или это Гарри? Кто это?
Watchman уже был, по-моему.
Watchman уже проиграл во втором туре, но он, кажется, кто это?
Даниил.
Даниил? Где Даниил?
Даниил, отлично.
Надеюсь, это не Мирзон? Ну, в том смысле, сказал... я не против Мирзонов, но конкретно наш Даниил Мирзон.
Он сказал, что не может. Лех, давай, раз у нас уже есть победители с Телеграма, давай нам телефон, выберем еще второго соперника, который будет соревноваться.
7373948, сейчас, значит, звонят все те, кто хочет посоревноваться и попасть в команду. Ну, и да, все, да.
Да. Да.
Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро.
Да. Доброе утро, Владимир, Москва, это Петров.
Владимир Петров, так вас зовут, да? Нет, мы все поняли, да, действительно, Владимир, вы правильно отвечаете, Виталий Петров, именно его называют выборгской ракетой. Отлично, Владимир, я же правильно понимаю, что планов на сегодняшнюю пятницу до этого не было, а вот прямо сейчас они появились, да?
Ну да.
Хорошо, так, есть у тебя, Леша, ручка поблизости?
У меня ручки
бросаем
поблизости нет, бросаем тебе ручку, держи.
Телефон только отдай.
А ты держи сейчас... телефон.
Да, мы Владимиру...
Что? Ну набирай, на вторую линию нам набирай. Это я звукорежиссеру говорю.
Да, звукорежиссер сейчас нам вызвонит Даниила, который у нас отобрался по итогам Телеграм такой викторины. У нас, значит, есть Владимир и Даниил. Я вот здесь вот себе пишу, чтобы ставить вам очки. Сейчас, я думаю, и Даниил, и Владимир слышат, я, значит, расскажу, как будет выглядеть следующий этап. Он выглядит очень просто. У меня для вас будут 3 вопроса. Ответы на эти вопросы числовые. Да, вопросы сложные, но здесь не важно, не главное знать прям правильный ответ. Просто нужно быть ближе, да? Поскольку если я спрошу там, допустим, в каком году произошло то-то-то, то тот, кто ближе ответит, тот и получает очко. 3 вопроса у нас... Ничья возможна, конечно, но это бывает редко. Поэтому, если что, у нас есть запасной вопрос. Ну что, Даниил у нас на связи, гудок не берет. Гудок, в смысле, я обращаюсь туда. Хорошо.
Тебе надо к Урганту.
А там есть свой.
Потенциал просто юмористический, я понимаю, сейчас раскрываешь. Ну так и что, у нас есть у нас или нет второй человек?
Слушай,
не берет трубку?
Мы не можем ему дозвониться. Мы сейчас попробуем
еще. А если мы не дозвонимся, мы просто сейчас человеку подарим, и все, и правильно?
Да, я думаю, да.
Заставим его ответить на вопросы, и все. Ну так, по приколу зададим вопросы вам, посмотрим, как вы справитесь. Ну что, дозваниваемся, нет?
Смотрите, не, ну смотрите,
гудки... Еще 30 секунд.
Гудки идут, мы, правда, 30 секунд еще попробуем это сделать, но в остальном, я думаю, нет какого-то смысла ждать, действительно. Mm. Если хотите, можно еще с телефона... А, мы уже не успеем, да? Мы еще одного слушателя завести не успеем из телефона.
Да, все.
Элементарно.
Но вопросы-то будут,
ребята. Да, будут. Это просто для развлечения. Сейчас вы будете красоваться, показывать свои знания и так далее.
Жень, правда, все, останавливай. Клади. Владимир, мы вас поздравляем. Никаких вопросов для вас не будет, правда. Я не вижу в этом никакого смысла.
У Владимира такой уверенный голос, когда он говорит, вопросы есть, вопросов нет.
Мы сразу нейтрализуемся. Да. Даниил просто сошел еще до старта. Видимо, у него не завелся двигатель.
Видимо, это был Мирзон все-таки.
Вероятно.
Я его раскрыл.
Двигатель взорвался, поэтому, Владимир, вы совершенно победоносно, мы вас поздравляем.
Вопросы давай быстро зададим Владимиру. Просто
какие
интересно.
Вопросы?
Давай. Ну, задаю, интересно.
Нет, да вопросы.
Хорошо, давайте я вам задам эти вопросы. Раз уж зашла речь про Петрова, в 2011 году для него был самый удачный сезон. Он тогда набрал 37 очков и по итогам сезона попал на какую строчку?
Я посмотрю.
37. Девятая, по-моему.
Так, девятая.
Седьмая.
Ну, нет, Владимир прав. Он ближе.
Дальше,
он попал
дальше,
тогда
давай,
на десятую строчку.
Следующий вопрос.
Кстати, Виталий Петров в 2010 году начал свою карьеру в Формуле-1, а уже в каком году он ее закончил? Когда был последний сезон, Владимир?
В 14-м, наверное.
В 11-м.
В этом же году и закончил?
Да.
Но ты на самом деле ближе, потому что был в 2012 году.
Отъехал. Я побеждаю в этом вопросе.
Отъехал свой сезон.
Так, давай, и третий вопрос.
Так, ребят, закончилась тренировка в Сузуки, на автодроме Сузуки прямо сегодня, 11 октября. Первым был Вальтери Боттас, он проехал круг за именно это время.
Она короткая операция.
Одна из коротких, да. Это правда.
Ну, наверное, минута 18.
Ну, я думаю, что минута 16.
Минута 18, минута 16. Владимир совершенно справедливо
победил,
побеждает.
Победил все-таки, да?
Он правильно ответил.
Владимир!
Минута 27, если быть точным, проехал Вальтери Боттас на
Гран-при Сузуки. Ну, все, нам надо новости. Короче, Владимиру позвони потом.
Наверное, это дождик был, поэтому такие времена.
Наверное.
Да, там
Владимир, короче, приезжайте сегодня, приезжайте, да. Все. Ждем вас и так далее. Дальше будут новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.